Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Мы должны быть наполнены Богом, нашим содержанием должен быть сам Бог.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение бытия.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы снова переходим к нашему жизнеизучению бытия. Сегодня в студии у нас Сергей Тюленев, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Оскар.
Сергей, в нашей прошлой программе Уитнес Ли сделал небольшое отступление и говорил о светилах четвертого дня. Но сегодня мы продолжим наше изучение и более подробно увидим Божье восстановление и Его дальнейшее творение. Не могли бы вы напомнить нам, что мы уже рассмотрели, а также подготовить нас к сегодняшнему сообщению?
Мы уже рассмотрели несколько первых событий, которые произошли во время Божьего творения. Прежде всего, в первом стихе первой главы Бытия мы увидели творение Божие. Бог сотворил небо и землю. В Откровении, в 4 главе, в 11 стихе, мы читаем, что все это было сотворено благодаря воле Бога. Затем во втором стихе мы увидели, что сатана восстал, и поэтому Бог был вынужден осудить всю вселенную, и в частности землю. Затем мы видим, что Бог не остановился на этом. Он стал восстанавливать землю и продолжил свое творение. Мы видим, что он, как дух, носился над водами смерти для того, чтобы в конце концов земля, которая является тем местом, где он производит жизнь, выходит из вод смерти, и воды смерти отступают. Появляется свет, и свет приносит жизнь. Это является прообразом Христа, который в своем воскресении является жизнью для нас, новозаветных верующих. Затем мы видим четвертый день, когда Бог устанавливает более конкретные светила, более яркие светила. Здесь творение как бы приостанавливается на какое-то время, и Бог устанавливает этот более яркий, конкретный свет. Для чего это нужно? Для того, чтобы продолжить вести жизнь к более высокому росту, к более высокому уровню. В конце концов, Бог создает человека. Но я бы хотел обратить наше внимание на то, что этот больший рост, зрелость, которая ведет нас Бог в своей божественной жизни, является центральным моментом Его Божьего домостроительства и центральным существом из всего сотворенного им является человек, к которому Он в конце концов приходит. И в этом состоит главное, о чем мы а говорим в рамках этого служения. Мы постоянно подчеркиваем, что нам нужно расти, нам нужно переживать эти светила четвертого дня для того, чтобы продолжать расти и идти к зрелости, и таким образом нести образ и подобие Божие и владычествовать от Его имени во всей Вселенной.
Сергей, большое вам спасибо. А теперь давайте послушаем наше сегодняшнее жизнеизучение бытия с Уитнесом Ли.
Now we have the conference of the Godhead. Have you ever heard this? There was a conference held by the...
Сейчас мы рассмотрим совещание в Божестве. Вы когда-нибудь слышали о подобном? В Божестве прошло совещание. Это было совещание среди божества. На каком основании мы говорим «среди божества»? Мы говорим это потому, что Бог триедин. В божестве, если говорить человеческими терминами, три личности. Один Бог, обладающий тремя личностями. Не просите меня объяснить это. Я не могу этого сделать. Я просто могу сказать вам, что у нас один Бог, обладающий тремя личностями. Это триединый Бог. В божестве нашего Бога три личности. Эти три личности в божестве провели совещание. И на этом совещании было принято решение. Здесь я должен обратить ваше внимание на то, что во второй половине шестого дня, после того, как Бог сотворил скот, зверей и пресмыкающихся, Бог не стал сразу же творить каких-либо еще существ. Бог этого не сделал. Вместо этого Он устроил совещание, на котором Он обсуждал сотворение человека. На каком основании мы говорим, что Бог провел совещание? Мы говорим это на основании того, что в Бытии, в первой главе 26 стихе, Бог сказал «сотворим человека». Если вы внимательно прочитаете эти слова, вы можете увидеть, что в данном случае имело место определенное совещание. Бог сказал о Себе во множественном числе «сотворим». Говоря о Себе, Он не употребил единственное число. Он не сказал «сотворю». Нет, Он сказал «сотворим человека». Таким образом, в завершение творения Бог сотворил человека. Теперь мы переходим к цели Божьего восстановления и Божьего дальнейшего творения. В чем была цель всего этого? Цель чрезвычайно важна. В чем состояла цель Божьего восстановления и дальнейшего творения? Цель состояла в том, чтобы обрести человека. Основная цель в том, чтобы обрести человека, совокупного человека, который бы выражал Бога. Основная цель Божьего восстановления и дальнейшего творения заключалась в том, чтобы у Бога был человек, который бы выражал Бога.
Сергей, давайте здесь остановимся, и я задам вам наш первый вопрос. Уитнес Ли сказал, что в Бытии, в первой главе 26 стихе, Божественная Троица, Божество, провела совещание, на котором было принято решение сотворить человека. И затем он сделал поразительное заявление. Он сказал, что основная цель Божьего восстановления и дальнейшего творения заключается в том, чтобы у Бога был человек, который бы выражал Бога. Не могли бы вы объяснить это для наших слушателей?
Когда-то обычным ответом для нас было то, что Бог хочет, чтобы у него был кто-то, с кем он мог бы общаться. Но это не совсем так, это не совсем полно отражает ту цель, которую Бог преследовал, сотворив человека. В первой главе Бытия мы видим одно очень важное слово, слово, которое наиболее ярко выражает эту цель, ради которой Бог сотворил человека. И это слово, мы видим его в 26 стихе, слово «образ». Нам нужно внимательнейшим образом рассмотреть это слово. Образ – это выражение Бога. Бог не просто создал человека для того, чтобы иметь собеседника. Мы имеем дело с чем-то гораздо более глубоким в этом стихе. Мы видим здесь, что человек несет образ Бога. Образ предназначен для выражения. У человека, если мы рассмотрим все его природные данные, если мы рассмотрим все его способности, все его существо, мы увидим, что он несет на себе образ и даже внешнее подобие Бога. Для чего это нужно? Все это нужно для того, чтобы он в конце концов выразил Бога во Вселенной. Бог восстанавливал свое творение и затем продолжал свое творение с одной единственной целью, чтобы обрести в совокупном человеке свое выражение. Как он это сделал? Он это сделал, обретя человека со своим образом и своим подобием, которые позволяют человеку выражать своего Творца, Бога. Троица сотворила человека для выражения себя. Об этом очень и очень четко сказано в первой главе, в 26 стихе книги «Бытия». Мы должны выражать во Вселенной не самих себя, мы должны выражать Бога. Именно в этом состоит смысл всей человеческой жизни, каждого человека.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте снова обратимся к нашему сегодняшнему жизни изучения «Бытия» и послушаем наш следующий фрагмент из сообщения Уитнеса Ли.
Now, in Genesis 1:26 says, God said, let us make man in our image. And after all...
В «Бытии», в первой главе, 26 стихе, говорится, «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Здесь мы видим две вещи – образ и подобие. Все авторитетные исследователи Библии соглашаются с тем, что слово «образ» указывает на что-то внутреннее, а слово «подобие» – на что-то внешнее. Посмотрите на человека сегодня. Посмотрите на меня, посмотрите на себя. У всех нас есть что-то внутреннее. У нас есть разум, у нас есть чувства, у нас есть воля. Все это нечто внутреннее. А внешне у нас есть подобие. Это наше тело. Прежде всего, мы должны увидеть, что образ Бога – это Христос. Образ Бога – это Христос. У нас есть по крайней мере два стиха. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 4 стих, и послание к Колоссянам, 1 глава, 15 стих. И в том и в другом стихе говорится, что Христос – это образ невидимого Бога. Затем мы видим, что человек был сотворен по образу Христа, потому что образ Бога – это Христос. Я хочу привести вам пример. Посмотрите на перчатку. Перчатка была сделана по образу и подобию руки. На руке 5 пальцев. И на перчатке тоже 5 пальцев. Для чего? Для того, чтобы однажды эта рука была помещена в перчатку. Посмотрите, рука свободно входит в перчатку. Я лишь глиняный сосуд, чтобы быть во мне Христу. Почему человек был создан по образу Христа? Потому что намерение Бога состояло в том, чтобы однажды, рано или поздно, Христос вошел в человека. В послании к римлянам, в 9 главе, говорится совершенно ясно, что человек был создан как сосуд. Все мы знаем, что предназначение сосуда – содержать в себе что-то. Сосуд – это вместилище. Человек – это сосуд. Сосуд – это вместилище, чтобы содержать что-то. В послании к римлянам, в 9 главе, говорится, что человек был создан как сосуд к чести, чтобы содержать Бога, чтобы содержать Божью славу. Во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, говорится, что мы содержим сокровище в глиняных сосудах. Вы просто сосуд, чтобы содержать Христа. Именно поэтому человек был создан по образу Христа.
Сергей, говоря о том, что человек сосуд для содержания Бога, Уитнес Ли использует очень наглядный пример. Он показал нам, что перчатка была сделана по образу руки. И затем он показывает нам на основании Писания, что мы были сотворены как сосуды, чтобы содержать в себе Бога. Раньше я думал, что мы просто орудие Бога. Не могли бы вы объяснить это для нас?
Между орудиями и сосудом есть очень и очень большая и значимая разница. Орудия предназначены для совершения определенной работы, для достижения каких-то результатов в этой работе. Единственное, для чего предназначен сосуд, это для того, чтобы наполняться неким содержимым. Мы по своей природе являемся именно сосудами. Бог сотворил нас именно как сосуды. Я бы даже сказал, что мысль о том, что мы являемся орудиями в руках Бога, является природной мыслью. И даже мыслью, которая появилась у человека после падения. Человек является сосудом. Бог сотворил человека именно как сосуд. Когда в книге «Бытия» во второй главе говорится о том, что Бог образовал нас из праха земного, об этом говорится так же, как о том, как горшечник образовал некий сосуд из глины. На это указывает анализ древнееврейского языка, тех выражений, тех слов, которые употреблены в этом месте Писания. Кроме того, я бы хотел напомнить нашим радиослушателям 9 главу послания апостола Павла к римлянам, где также говорится о людях как о сосудах. И очень характерно, что Павел сравнивает там отношение Бога и человека с разговором горшечника и его сосуда. Человек обладает подобием Божьим, но при этом он должен быть наполнен Богом. И это принципиальное отличие сосуда от орудия. Мы должны быть наполнены Богом. Нашим содержанием должен быть сам Бог. Образ – это нечто внешнее, но Бог хочет наполнить нас внутренне, самим собой. Он хочет, чтобы таким образом мы выражали Его. Только если мы наполнены Богом, мы можем служить Богу. И вот здесь мы уже можем проявиться как орудие в руках Бога. Но ни в коем случае не наоборот. Мы в первую очередь должны быть как сосуды, наполнены Богом. И затем это даст Богу возможность использовать нас в какой-то работе, в своем Божьем домостроительстве. Проблема христиан состоит в том, что они обычно переворачивают этот порядок и сначала пытаются работать для Бога, а потом думают, что когда-то они наполнятся Богом. На самом деле порядок противоположный. Мы должны в первую очередь наполниться Богом, и затем это даст нам возможность работать для Бога.
Благодарю вас, Сергей. Я наслаждаюсь, что мы не просто орудие Бога, мы сосуды Бога. А теперь давайте послушаем наш следующий фрагмент из сообщения Уитнеса Ли.
Then man can be transformed into and conformed into the image.
Кроме того, человек может быть преобразован в образ Христа и сообразован с этим образом. Здесь мы видим два положения. Во-первых, преобразование, и во-вторых, сообразование. Преобразование – это нечто, происходящее внутри, а сообразование – это нечто внешнее. Вне всякого сомнения, у Христа лучший разум, лучшие чувства и лучшая воля. У нас тоже есть разум, чувства и воля, но вы должны понять, что то, чем обладаем мы, строго говоря, не является действительным. Наша любовь, не настоящая любовь. Наши чувства не являются положительными. Наше мышление не является положительным. Все, что у нас есть от природы, не так хорошо, потому что все это пусто и ограничено. Нам необходимо принять сущность, элемент Христа во все наше существо. Наш разум должен быть вместилищем для содержания разума Христа. Тогда наш разум будет преобразован. Он будет преобразован в образ Христа. У нас есть один стих. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, стих 18, в котором говорится: «Мы все с открытым лицом, созерцая и отражая, как зеркало, славу Господнюю, преобразовываемся в тот же, то есть Его, образ, от славы к славе». Это и есть внутреннее преобразование. Это внутреннее преобразование станет внешним сообразованием. Тогда мы будем сообразованы с образом Сына Божьего. Аллилуйя! И в конечном итоге Он вернется. И когда Он вернется, Он преобразит наше тело в славное тело, подобное Его телу. Тогда мы будем на 100% полностью, в высшей степени, такими же, как Он. Христос и мы и Христос, будем обладать одним образом и одним подобием. Именно в этом и состояла цель Бога, когда Он сотворил человека.
Сергей, развитие положений в сегодняшнем сообщении очень озаряет меня, и я уверен, что это озаряет и многих наших слушателей. Но я хотел бы вернуться немного назад и поговорить о том, что Христос преобразовывает, сообразовывает нас, и в конечном итоге Он преобразит даже наши тела для того, чтобы мы выражали Бога. Что вы можете сказать об этом?
Божье намерение в Его домостроительстве состоит в том, чтобы мы были наполнены им и таким образом выражали Его. Мы должны выражать Бога путем жизни. Мы должны наполняться им как жизнью, и эта жизнь должна затем проистекать из нас. В этом мы видим один из центральных принципов нашей христианской жизни, а именно то, что мы выражаем Бога в той мере, в какой мы наполнены им. Бог хочет пропитать все наше существо самим собой и таким образом наполнить наше существо. Но давайте посмотрим, как Он это осуществляет. Во-первых, мы должны быть искуплены Христом. На основании этого наш дух получает Бога, и Бог становится жизнью для нашего духа. Более того, в послании к Римлянам, 8 главе, в 10 стихе говорится, что наш дух становится жизнью. Но, к сожалению, многие христиане на этом и останавливаются в своем росте. Мы же должны помнить о том, что следующим после возрождения этапом нашей христианской жизни является не преображение нашего тела, о котором, в частности, говорится в 3 главе послания к Филиппийцам в 21 стихе. О преображении Павел говорит в этом стихе как о результате нашей христианской жизни. Он говорит, что это конечный этап нашего возвращения к Богу. Перед этим есть преобразование нашей души. Об этом мы читаем, в частности, в первом послании Петра, в первой главе, в 9 стихе, где Петр говорит о спасении наших душ как результате всей нашей жизни. В послании к Римлянам, в 12 главе, во 2 стихе, апостол Павел также затрагивает этот очень важный аспект нашей христианской жизни. Он говорит о том, что нам нужно преобразовываться обновлением нашего разума. Это показывает, что преобразование не будет каким-то очень быстрым действием. Преобразование является долгим процессом, который длится всю нашу жизнь, в то время как преображение происходит буквально в одно мгновение. Господь раскрывает нам, что мы будем преображены в наших телах, в Его славное, наподобие Его славного тела, в одно мгновение, в мгновение ока. И еще один стих, который раскрывает нам необходимость преобразовываться, это второе послание к Коринфянам, 3 глава, 18 стих, где говорится, что мы преобразовываемся от славы к славе. Наша душа должна быть пропитана Господом. И Божье полное спасение включает в себя гораздо больше таким образом, чем просто возрождение и преображение. Возрождение и преображение – это крайние этапы нашего христианского пути. Посередине лежит этот долгий процесс преобразования. Я бы хотел еще раз подчеркнуть, что процесс преобразования, о котором говорит Павел, осуществляется Господом только благодаря Его вечной божественной жизни. Чем больше мы наполняемся этой жизнью, тем больше мы преобразовываемся. Жизнь – это не какая-то теория, это не какая-то доктрина, это не какое-то понятие, которое мы должны осознать нашим разумом. Это то, что мы должны научиться переживать во всех ситуациях нашей христианской жизни. Именно для этого нам нужно обильно переживать Христа день за днем.
Благодарю вас, Сергей. Я полностью согласен с вами, что нам нужно переживать Христа как жизнь. Именно это является нашим полным спасением.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или заказать жизнеизучение бытия, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. В протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.